Итак, Адам родился Эта, Ошета родился Энош, у Эноша родился Кейнан, у Кейнана родился Махалалель, у Махалалеля родился Еред, у Ереда родился Ханух, у Хануха родился Месушелах, у Месушелаха родился Лемех, а у Лемеха родился очень особенный мальчик, которого назвали Ноах. Все эти люди жили долго-долго. Это первые 10 поколений от самого первого человека Адама. И каждое поколение люди в нем жили долго-долго. Сейчас я вам расскажу о том, какой была земля, на которой они жили. На земле в то время было все. Было очень много всего. Ашим сделал все для них очень красивым, очень хорошим. Всего было много. Первые люди, они тоже были сами по себе очень большие, сильные, красивые, намного выше, чем мы с вами. Намного больше, намного сильнее. Они были очень красивые все. Они рождались сразу большими. Они не рождались бэбиками, а рождались маленьким, но взрослым человеком. И потом он рос, становился большим, сильным. Но с самого начала он уже мог ходить, говорить. И у них у всех было очень много мудрости. Каждому из них давал Ашем большую мудрость и большую силу. А еще в мире всегда стояла хорошая погода. До потопа не было времен года. Не было зимы, не было осени, не было дождя и слякоти, не было холода и снега. Тоже не было слишком сильной жары, от которой все устают и не могут ничего делать. А была все время приятная, теплая погода. Светило солнышко, иногда шел легкий дождик. Погода была как теплой-теплой весной. Самая приятная, какая может быть для людей. И в это время Ашем давал им очень большие плоды, чтобы земля производила большие плоды, самые красивые, вкусные. Они сами были большие, да, и все, что земля для них выращивала, тоже было большое и красивое. Это было так, что они даже не должны были особенно трудиться, чтобы получить плоды земли. Им не нужно было много работать. Если они сеяли семечки, бросали семечки в землю, да, после этого что происходит? Сначала мы бросаем семечку в землю, потом вырастает какой-нибудь плод или колосок, правильно? Так вот, когда первые люди сажали семечки в землю, после этого вырастали колосья, например, пшеницы, или любые другие овощи и фрукты, которые они хотели, вырастал урожай. И этого урожая было так много, что им не нужно было потом на следующий год опять бросать семечки в землю и опять ждать, пока вырастет урожай. У них было так много вырастало за один раз этих колосков, что они могли собрать эти колоски, вот видите, их срезают, собирают, и потом им хватало того, что они собрали не на один год, а на целых 40 лет. Представляете? 40 лет у них было достаточно еды, им не нужно было вообще больше работать на земле. И так только один раз в 40 лет им нужно было что-то посеять, и потом все время у них была еда. Все время всего было очень много. Так что они могли получить все, что они хотели, любую вкусную еду, которую им хотелось. Для всего у них было достаточно. Что бы они ни захотели, земля это выращивала. Им даже не приходилось много трудиться. Как вы думаете, зачем Ашем так сделал? Как вы думаете? как ты сказала, Илана, правильно, что такое благословение могут получить люди, которые соблюдают мицвот Ашема. На самом деле Адам, он сделал тшуву. Он очень-очень переживал за то, что он тогда съел этот плод, и он очень хотел раскаяться и теперь вести себя правильно. Поэтому Адам действительно соблюдал все мицвот от Ашема. Но другие люди совсем нет. А для чего же Ашем дал им такую броху? Для чего они получили такое благословение? Они получили это благословение только для одного. Чтобы что делать? Что Ашем хотел, чтобы они делали? Дальше.
Молились.
Еще. Молились Ашему, правильно, и что еще? Что они делают на картинке, эти мальчики, не знаешь?
Читают книжку.
А что же за книжку они читают?
Не знаю. Учат Тору.
Белове, знаешь, что за книжку они читают?
Тому.
Учат Тору, умница. Ашем хотел, чтобы первым поколением было легко учить Тору. Тора, она ведь была уже тогда. Тора была еще раньше, чем Ашем создал мир. Сказано, что Ашем смотрел в Тору и создавал мир. Тора была с самого начала. И хотя она не была записана, но ее можно было получить от Ашема. Можно было узнать и учить. И это то, для чего Ашем дал все эти благословения. Он хотел, чтобы им было легко учить Тору, чтобы у них было много времени. Чтобы у них было много времени узнать все законы Ашема и понять их и соблюдать их. Для этого он создал такой прекрасный мир. Но, к сожалению, эти люди, первые люди, не использовали этот прекрасный мир так, как хотел Ашем. Вместо того, чтобы свое время посвящать тому, чтобы учить Тору, они свое время, которого было так много, использовали совсем для других вещей. Эти первые люди использовали то, что им дал Ашем, совсем не так. Во-первых, вместо того, чтобы молиться Ашему, как сказала Элишева, вместо того, чтобы благодарить его за все, что он им дает, наоборот произошло. Из-за того, что у них все было, им не нужно было трудиться, им не нужно было просить о дождике, дождик приходил сам, им не нужно было думать, а что я буду кушать завтра? Потому что завтра, они знали, еще 39 лет у меня будет что кушать. Из-за этого получилось, что они забыли про Ашема. Они забыли про Ашема. Они начали служить слугам Ашема. Сначала они просто были благодарны Ашему за все, что он им дал. И они эту благодарность выражали слугам Ашема. Не Ашему самому, а тем, кого он послал наблюдать за миром. Ангелам, звездам, солнцу, луне, планетам. Всем тем, кого Ашем создал, чтобы служить, чтобы выполнять определенную работу в мире, эти люди начали говорить им спасибо. А потом стало еще хуже. Они все больше забывали про Ашема. И они начали делать идолов. Вы знаете, что такое идол? Это фигурки, да? Фигурки, они хотят молиться чему-то, и они делают его изображение. Вот они начали делать такие фигурки из камня, фигурки из дерева. И этим фигуркам они начали молиться. Сначала это было как будто бы спасибо слугам Ашема, а потом уже не было у них в голове никакого Ашема. Они только молились идолам, поклонялись идолам, обращались к разным силам, которые они могли вызвать. Если они были очень умные, помните, я вам говорила, они знали имена разных ангелов, они к ним обращались, И совсем-совсем больше не вспоминали про Шем. А почему так было? На самом деле, это все, конечно, было от Ецарара. Вы помните, что Ецарара с тех пор, как Адам скушал плод, оно внутри у человека находится, да? Помните это? Ецарара теперь внутри. Оно не снаружи ходит на красивых тонких ножках. Оно ходит внутри. И прямо изнутри, из человека, из его сердца, человеку подсказывает. И это гораздо сложнее оказалось. Потому что Ецарара, оно говорит, посмотри, как хорошо, как приятно. Зачем тебе делать эти мицвот? Зачем тебе думать, что хочет Ашем? Думай лучше, что хочешь ты. Поспеши. Можно столько всего приятного сделать. Можно столько всего интересного сделать. Получить удовольствие от этого мира. Давай поспеши же. И не думай о том, чего хочет Ашем. А думай только о том, чего хочешь ты сам. А если человек молится Ашему, если человек учит Тору Ашема, он забудет про то, что есть Ашем? Нет, не забудет. Если будет молиться и учиться, не забудет про то, что есть Ашем. Поэтому Ецарара подсказывал им перестать молиться Ашему. Подсказывал им перестать учить про мицвот Ашема. Не думать об этом. Забыть про Ашема. И тогда как будто бы его нету, а есть только фигурки. А фигурки не говорят тебе, что нужно делать. Ты сам можешь придумывать все, что ты хочешь. И поэтому они начали поклоняться идолам. Потому что они хотели на самом деле делать то, что хотят они, а не то, что хотят Ашем. То, что хочет Ашем. И с чем же они занимались? Они занимались только тем, что им нравится. И так получилось очень быстро, что на земле стало очень много ссор, споров, драк, потому что каждый думал только о том, что хочет он сам. Видите, тут на картинке тень от двух, которые дерутся. Один нападает на другого. Каждый из этих сильных, красивых и мудрых людей думал только о том, чего хочется именно ему здесь и сейчас. И они ссорились между собой. Если два человека хотели получить одну и ту же вещь, то каждый начинал тянуть ее в свою сторону. Они начинали ругаться и драться, и ни один не хотел уступать другому. Как вы думаете, это хорошо? Нет, правильно, Леша, нехорошо. Это очень плохо. Это очень плохо и тоже очень страшно и плохо в глазах Ашема. Вы знаете, что у Ашема на небе есть весы? Слышали уже об этом? Весы, на которых Ашем взвешивает поступки всех людей вместе и каждого человека в отдельности, да? Может быть, перед Рош ха-Шана вы слышали об этом? У Ашема есть такие весы, и на них он взвешивает поступки людей. И эти весы, они шатаются, да? Если хорошие поступки перевешивают, то уходит сюда вниз чашечка весов с заповедями. А если, не дай бог, плохие поступки, собирается их больше, то они перевешивают. И тогда суд Ашема говорит, если есть больше плохих поступков, то должно прийти наказание на того, кто делает эти плохие вещи. А если больше хороших поступков, тогда суд Ашема говорит, этому человеку положена награда. Так вот, у Ашема эти весы, которые там сверху, от плохих дел этого поколения и следующего поколения, и следующего, от плохих дел всех-всех-всех людей на земле, эти весы переполнились плохими делами. Так что суд Ашема и все-все-все ангелы на небе стали говорить, они заслуживают наказания. Их нужно обязательно наказать. Их нужно обязательно наказать. И было одно дело, которое делали все люди в поколении потопа. за которое суд Ашема особенно строг, и за которое им чаша весов из них переполнилась окончательно. Знаете, что это было за плохое дело? Что делали люди такое плохое в поколении потопа, что Ашем не смог больше ждать, пока же они сделают чуву и справятся. Ашем сказал, я больше не могу ждать, когда они сделают чуву. Очень-очень долго Ашем ждал, 10 поколений. Он все ждал, что люди исправятся, что они будут опять делать хорошие, правильные поступки. Они становились все хуже и хуже и хуже и хуже. И, наконец, одна вещь, которая перевесила эту чашу весов, и они должны были получить наказание. Знаете, что это за вещь? Это гезель. Гезель, воровство. Вот вор, да? Что делает вор, скажите мне? Или что?
Ворует.
А как это происходит? Как это воровать? Что это значит?
Ну, людей воровать.
Ну вот ворует, как это ворует. Вот, например, я не знаю, что это такое. Как бы ты мне объяснил?
Что?
И вот я не знаю, что такое воровать. Как бы ты мне объяснил?
Ну, когда ходишь в гости, ну, когда очень-очень темно там, и кто-то спит, потом смотрит, он идет в чужой дом и забирает эту какую-то вещь.
Умница, правильно. Вор, он идет тайком, и вот у него даже есть фонарик, потому что он старается ходить в темноте, да? И что же он делает? Он заходит в чужой дом и забирает чужое. Обычно что-то ценное, важное, да? И это было самое страшное в глазах Ашема, что они забирали чужое. Даже не то, что они дрались, даже не то, что они делали другие всякие авейры, даже не то, что они поклонялись солнцу, луне, идолам всяким. Самое-самое тяжелое, что перевесило суд, это было то, что они воровали. Вот есть еще один у нас. Видите, как он идет с целым мешком добра, который он набрал в чужих домах. Видите, он старается идти тихо-тихо, да? Чтобы его никто не услышал и никто не узнал. Это называется воровство. А есть еще одна вещь, которая еще страшнее, чем просто воровство. Вор, он идет тихонечко, потому что он боится, да? Он боится, что его поймают. А есть еще грабители. Грабитель, он приходит прямо среди бела дня с ножом, например, и говорит, кошелек или жизнь? Или там, отдай мне свою одежду, отдай мне вот это украшение, которое у тебя на шее, или я тебя убью. А почему это страшнее еще? Знаете почему? Потому что он даже не боится. Он уже никого не боится, ни других людей не боится, ни Ашема не боится. Он совсем не боится наказания. Он приходит среди бела дня и забирает то, что ему хочется. Это еще страшнее. Вор, он хотя бы боится. Если он боится людей, то значит он боится немножечко тоже Ашема. Он боится, что придет наказание. Грабитель, он уже не боится, что придет наказание. Он думает, я самый сильный, и я могу делать все, что я захочу. Люди в поколении потопа, они были очень-очень сильные, да? И самые сильные из них, они никого уже не боялись. Тот, кто был самый сильный, тот, кто был выше других и сильнее, и важнее, был великан, он думал, что ему можно делать все, что он хочет. Есть такие вещи, когда приходят с ножом и говорят, отдавай, или сейчас я тебе сделаю больно. А есть другой вид разбоя. Когда, например, есть рядом два сада или два поля, в одном саду один сад принадлежит одному человеку, А с другой стороны забора сад принадлежит другому человеку, да, или поле. И вот один из соседей, он хочет получить больше земли. Что он делает? Он потихонечку, потихонечку начинает передвигать этот забор, да, чтобы забрать себе то, что принадлежит на самом деле не ему. Он двигает чуть-чуть. Так что это даже сначала незаметно. И вдруг раз, и оказывается кусок земли с каким-нибудь хорошим деревом уже на его стороне. Уже не у него, не у его соседа, а у него в саду. Это тоже грабеж. Это тоже воровство. И это то, что делали люди потопа. Все возможные виды воровства, и когда тайком забирают, и когда среди бела дня забирают, и когда потихонечку передвигают просто какой-нибудь заборчик и забирают таким образом у людей, так что они, может быть, это даже не заметили, все это делали люди в поколении потопа. Там происходило это так, что были, например, люди, у которых что-то вырастало в их саду. Они приходили на рынок и хотели это продать. Например, у кого-то был виноградник, и у него вырастал вкусный виноград. Он собирал полную корзину винограда, приходил на рынок, на площадь, там, где все продают, он становился со своей корзиной, начинал кричать: «Вкусный, сладкий виноград! Покупайте! Все, кто хочет, подходите, покупайте виноград!» Подходил к нему один человек и говорил: «О, какой интересный виноград! Можно попробовать одну штучку?» Он говорил: «Конечно!» Он думал, сейчас он попробует, какой у меня вкусный виноград, и купит. Попробует одну виноградинку и купит. Этот человек пробовал одну виноградинку и отходил. Подходил следующий человек и говорил: «Можно попробовать одну штучку?» Пробовал и отходил. И так делало много людей. Они набрасывались на этого бедного продавца винограда. И каждый брал только одну маленькую виноградинку и отходил. И что получалось? В конце концов, у него оставалась пустая корзинка или пустая тарелка. У него не оставалось вообще ничего. И никто не платил ему ни одной монетки. Он шел к судьям, он начинал плакать, он говорил: «Как же так? У меня была полная корзина винограда, я хотел продать, получить деньги, купить какую-то другую еду. И вот у меня все забрали, у меня ничего нет, мне ничего не заплатили». Судьи обращались тогда к этим людям, они даже не убегали, да? Все эти люди, которые взяли каждый по одной виноградинке, они даже не убегали, они стояли и смеялись над этим несчастным продавцом. Судьи говорили: «Что это такое? Почему вы ему не заплатили?» Каждый говорил: «Да я только попробовал. Я только одну виноградинку взял. Разве можно платить за одну виноградинку? Она стоит меньше, чем самая маленькая монетка. Это было бы нечестно за нее платить». И никто ему не давал ничего, и он оставался с пустой корзиной. Так делали люди в поколении потопа. Само по себе это ужасно. Ашем очень не любит, когда люди обижают друг друга. Знаете почему? Ашем создал людей по образу и подобию. Ашем сказал евреям: «Вы мои любимые дети». Теперь представьте себе, когда еврей обижает другого еврея. Это получается, один ребенок обижает другого ребенка. Ашему может понравиться, что обижает кто-то его детей? Может ему такое понравиться? Нет, правильно, вы правы. Ни одному папе, ни одной маме не может понравиться, что кто-то обижает их деток. Точно так же Ашему не нравится, когда люди обижают друг друга. Он говорит: «Вы все мои любимые дети. Как может быть, что вы обижаете друг друга? Как может быть, что вы делаете друг другу больно? Как может быть, что вы делаете несправедливость друг другу?» И что еще было особенно плохо, что все эти люди делали это не потому, что они хотели кушать. Бывает такое, что очень мало еды, И кто-то очень-очень-очень голодный, и у него совсем-совсем нет денег. Он очень бедный, очень голодный, нигде не может заработать денег. И он идет и забирает чужую булочку. Как вы думаете, в глазах Хашема это очень-очень страшный грех? Он подошел к прилавку с булочками, схватил и быстренько скушал. Он очень-очень голодный. У него совсем нету денег. И он просто умирает от голода. Ашем посмотрит на это и скажет, это было очень плохо. Но я понимаю, что ты был очень голодный, ты не смог сдержать свое яцерара. Тебе было плохо, и поэтому это не такой страшный грех. Я понимаю, как это было плохо тебе и тяжело. А когда у человека все есть, Ашем дал ему все. Помните эти картинки? Какую красивую еду Ашем им давал, какую вкусную. Как много всего было у них у всех. Им не нужно было забирать друг у друга. У каждого это было. И они все равно шли и отбирали у другого. Тогда Ашем скажет, ты не был голодный. Ты не был без одежды. Тебе не было холодно. Тебе не было плохо. Ты просто забрал, потому что тебе так захотелось. Ты просто так сделал больно другому. И тогда это очень страшный грех в глазах Ашема. Поэтому поколение потопа получило наказание. Ашем сказал, больше я не могу это терпеть. Я не буду больше терпеть, что они воруют друг у друга. Я не буду больше терпеть, что они мучают друг друга, бьют друг друга, ругаются друг с другом, делают друг другу больно. Я больше не буду терпеть то, как люди ведут себя. Я вижу, что они не улучшают свои поступки. Я вижу, что они не делают хорошие вещи вообще, а только делают все больше и больше и больше и больше и больше плохих вещей. И поэтому я теперь больше не буду ждать, а я совершу справедливый суд. Поколение Эша было это так, что Ашем послал в мир предупреждение. Большую-большую волну. Эта волна затопила очень-очень-очень много стран, она затопила одну третью от всего того места, где жили люди. Вы думаете, люди сделали чего? Думаете, они исправились? Какое страшное наказание они получили? Думаете, исправились? Нет. Они совсем не исправились. Они не сделали ничуть лучше свое поведение. Ни капельки не исправили. Я вижу, что у вас уже скоро должен быть второй урок. Поэтому на этом мы с вами закончим наш сегодняшний рассказ. И что было дальше, я расскажу вам в следующий раз.
Дураки, но можно потом. Красиво, можно выпить?
Конечно.
А какая у тебя эта купила будет?
Она.
Да.
Он и хам. Да, после меня сейчас будет... После меня сейчас будет Муран и Хама, да.
Хорошо.
Все, я вам желаю хорошо поучиться на следующем уроке, который скоро начнется. В следующий раз я расскажу вам дальше. Да, что?
А вот еще, когда Ноах, Всевышний сказал Ноаху, чтобы он дал предупреждение людям, чтобы они раскаялись и сделали митцву, они не поверили ему, что будет потоп, не сказали, даже если будет потоп, мы спрячемся в свои дома или залезем на высокие горы, чтобы спастись.
Умница, умница, Илана. Ну, это мы будем дальше рассказывать. Потом, в следующий раз. Да, еще Элишера что-то хотел?
Да.